царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов 1 минута, думал, 13 января. 31 января 2018 года. Видите, как у нас 13 часов, 31 января. Все очень так вот симметрично. Радио Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». И я начинаю Переделкино. И сегодня мы будем говорить о вере, о ее образах, метафорах. Ну, о вере можно говорить бесконечно, даже вот могу сказать за себя, что это, наверное, такой непрекращающийся поиск, потому что, ну, это такая вещь, которую нельзя познать однажды и навсегда. Это что-то такое живое, меняющееся, перетекающее, меняя свою глубину, смысл, силу, влияние, поэтому, ну, нет ничего такого зазорного, скажем так, чтобы постоянно обдумывать веру. Более того, ну, смотря на мой какой-то путь тоже, какие-то открытия, какие-то сомнения, какие-то усложнения, я задумываюсь об этом снова и снова, тем более, что вот были такие вот несколько событий, которые произошли с моими очень близкими, важными для меня людьми, которые заставили меня посмотреть на этот феномен снова иначе. Ну, например, вот один мой друг, очень хороший человек, и он остается очень хорошим человеком, он был служителем огромной церкви, и он сложил полномочия себя. Вот, не потому, что он там устал или еще что-то, причиной его отхода, так сказать, от организованной религии, как сейчас любят говорят, он объяснил следующим образом: я хочу научиться изменять мышление людей и двигать их к исцелению. Ну, наверное, от себя хочется добавить, что вот эта коллизия, она всегда есть, внутреннее какое-то исцеление, преображение и организация церковных масс, то есть это умножение всяких конференций христианских, церковных событий, каких-нибудь там групп, семинаров, тренингов, я не знаю чего еще, проектов каких-нибудь, которые сами по себе, в принципе, неплохи, но рано или поздно ты понимаешь и задаешь себе вопросы. Я задавал себе такие вопросы и продолжаю задавать эти вопросы. Зачем все это надо, если это никого не меняет? И вот мой друг, он сложил в себя полномочия, и он говорит: я пойду заниматься, изучать психологию, ну, в принципе, то, что и я, по сути, сделал, и делаю, и продолжаю делать. Вот. И еще два очень важных для меня человека, они в такой очень противоречивой позиции находятся сегодня, и я говорю это любя, и размышляю о вере именно потому, что хочу помочь и им, и себе, и другим людям, которые могут оказаться в такой позиции. То есть, с одной стороны, ну, они верующие люди, церковные, все замечательно, но им не хватает веры для исцеления, да, в данном случае физического исцеления или хотя бы начинания какого-то процесса занятия своим здоровьем и какой-то внутренней устроенностью. Либо, если даже не исцелением, потому что оно не всегда возможно, ну, гармоничной жизнью, да, они не могут обрести такую веру, чтобы какую-то с реальностью, скажем так, примириться, но у них достаточно предрассудков и такого комплекса превосходства, чтобы отвергать помощь, ну, как любят говорить церковные, среди мирских специалистов, ну, или обычных врачей, там, я не знаю, психологов, психотерапевтов, там, хирургов, я уже не знаю, кто эти врачи могут быть, да, и вот такая коллизия, что с одной стороны ты типа мирскую помощь всю отвергаешь, а с другой стороны нет никакой возможности, силы, желания жить той верой, которую ты декларируешь, отвергая помощь, ну, обычных людей, специалистов, тем более уже, ну, как бы темные времена закончились. Мы же верим, что эти все люди замечательные, их нам послал Бог. Вот, и в этой связи, говоря о вере, хочется прочитать, наверное, ну, коли же мы там вокруг книги Деяний, я тоже готовлюсь церкви проповедовать об этом, и вот два дня уже перечитываю там третью, четвертую главу Деяний, и вот в начале Деяний, четвертой главы, во втором стихе сказаны такие слова. Речь идет о старейшинах иудейских и священников, которые были крайне возмущены тем, что апостолы учат народ и проповедуют, а именно, как Иисус воскрес из мертвых, так воскреснут и его последователи. Да, вот такая потрясающая короткая фраза, но она очень полная. Или перефразируя, наверное, сегодня вот так можно. Все, что было правда о Христе, будет правдой или есть правда о нас. Вот. И это такая, знаете, вот если говорить о вере в этой категории, такой предельной, то эта величина, конечно, невероятная. Тут хочется вспомнить автор послания к евреям, да, вот в 11 главе, в 1, 2, 6 стихе у нас есть определение веры, ну, от которого, наверное, не стоит отступать. Вот в новом переводе оно звучит так. «Вера — это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение того, чего мы пока не видим. Древние жили такой верой и заслужили одобрение». Ну или она вменена была им в праведность, как в синодальном переводе сказано. «Без веры же Богу угодить невозможно, потому что каждый, кто приходит к Богу, должен верить в то, что Он есть, и что Он вознаграждает тех, кто Его ищет». Ну давайте здесь вот шестой стих, он такой, я помню, когда я до этого дочитался и дошел, он как-то очень сильно поставил такой восклицательный знак в моей вере. Потому что в шестом стихе сказано, что мы не только должны верить в то, что Бог есть. Потому что в это верить-то как раз-таки и просто. Об этом Иаков говорил, что и бесы веруют и трепещут. А что толку-то? Но вот активная позиция веры, о которой мы, наверное, будем говорить, вера, которая дает нам исцеление, примирение, терапевтическая вера, если так можно сказать, или лечебная вера, это уверенность в том, что Бог награждает тех, кто Его ищет. И вот это действительно уверенность иногда невидимая, потому что когда я там, например, нахожусь в какой-то болезни или в какой-то проблеме, то, к чему я начинаю двигаться, да, вот, или как вот на прошлой неделе вы слушали мои размышления о третьей главе, да, где Петр говорит, что вы, граждане Иерусалима, смотрите на нас, как будто мы своей силы или благочестием сотворили сие. Он говорит, имя Иисуса Христа исцелило этого человека. Да, вот вера в то, кто есть Иисус Христос, спасительная вера, некое качество веры, дало этому человеку целостность, и там особенное такое слово, я напомню, оно один раз в Новом Завете употребляется, как бы возвращение потерянных функций. Но у него их вообще не было, он был от рождения парализован, и вот это слово исцеление, это как бы обретение заново потерянных функций. И это потрясающая вещь. И ведь что значит, они воскреснут так, как его последователи? Ну, понимаете, самое страшное, да, вот чем пользуются террористы сегодня исламские, это то, что каждый человек, который совершает джихад, да, он встретит 72 красавиц на небесах, и как бы за это можно заплатить любую жертву, чем некоторые такие вот души обманутые прельщаются, они идут вот на такое смертельное занятие, чтобы попасть напрямую в рай, минуя все, как говорится, проблематичные моменты. И это именно то, что напрягало саддукеев, особенно во времена Иисуса Христа, когда, и вот особенно сейчас, когда церковь начала вот эту проповедь, да, что последователи Иисуса Христа воскреснут из мертвых, это значит, нет ничего на этой земле, что могло бы этих людей остановить. Нет такого страха, нет такого наказания, нет такого лишения, нет вообще ничего, да, что может остановить этих людей. Вот что эти слова на самом деле значат. Вот почему самые лучшие умы того времени, и религиозные, и политические, и культурные, они собрались, и они думали, что же со всем этим делать. Потому что, ну, понимаете, там можно человека, который не уверен в своем будущем, не уверен в том, что любовь всегда побеждает, да, или вот как в «Песне песней» сказано, что крепче смерти любовь. То есть если человек не верит в эти слова, то тогда его можно пугать. Если он верит в эти слова, пугать его бесполезно, потому что он понимает, что все, что будет сделано любовью, будет жить вечно. И вот это такая вот потрясающая реальность. Это когда я лично, вы лично можем, ну, скажем так, принять любой расклад в жизни и перерасти этот расклад. Ну, я потом расшифрую, что это значит. И перерасти, превозмочь, победить, не отвергнув его, да, а наполнив смыслом именно. Это вот, опять-таки, ссылаясь на третью главу книги «Деяний», которую слушали вы в прошлую среду, да, вот «Выйти в землю в воскресенье», где открывается такая сила Божия, что моя земная история надо мной не властна. Это как Петр, да, который там по страху, из-за слабости какой-то, он отрекается от Спасителя, и, казалось бы, это ж такой вот поступок, который остается с человеком навсегда, да, ну, предательство в каком-то смысле. Вот. И предательство самого лучшего человека, который сделал для него столько любви, столько добра, так сильно поменял его жизнь. И вдруг Петр говорит, что вы предали и распяли, да, начальника жизни, и не включает себя в список людей, которые это все сделали. Он становится апостолом, совершает первое чудо, исцеляет человека, которого не смог, ну, или... мы не знаем, по каким причинам, не исцелил Иисус Христос. И вот он выходит в эту красоту евангельскую, да, вот вершины, скажем так, того, во что мы верим. Вот, потому что красота Евангелия, она в том, что наша с вами тьма — это путь к свету. Если мы эту тьму не подавляем, не отвергаем, не прячем, но готовы отдать ее Богу. Красота Евангелия и великая благодать, она заключается в том, что чем больше, чем глубже мы пускаем Господа в свою тьму, тем дальше попадаем на новую землю, да, вот эту территорию воскресения. Это место, где прошлое над нами не властно. Ошибки, сомнения, неудачи, они нам как бы идут в плюс, делают нас мудрее. И в этом, наверное, суть преображения, что наши шрамы становится славой Бога, да, вот как шрамы, скажем так, вот людей, которые воевали, совершали героические поступки, это что-то такое, они как награды некие, да, как вот такие вот камни божественной памяти. И сегодня я вот себе в помощники возьму, с одной стороны, Томаса Мертона, потрясающего человека, мистика, вчера его день рождения был. Я буду цитировать его слова о вере из книги вот «Семена созерцания». Есть такая замечательная книжка, где он размышляет вообще о жизни. И второй человек, мой учитель, потрясающий человек, который более 50 лет в профессии находится, он работает в Литве, психотерапевт, доктор Алексейчик Александр Ефимович. Вот. И мы так вот на трех полюсах: пастор, мистик и психотерапевт. Попробуем с вами, так сказать, поразмышлять об этом, обо всем. В следующую среду к наш коллектив добавится Андрей Михайлович Тавров. Вот, он как поэт, тоже как человек духовный, будет говорить об этом. Потому что, ну, действительно, в вере нужно разобраться. И, знаете, вот хочется разобраться таким вот нецерковным языком. Потому что, знаете, в церкви мы многое себе допускаем говорить на веру, без подтверждения делами. И в этом смысле мы прячемся в церкви, и нам нужно, чтобы нашу веру, скажем так, одобрила, ну, скажем так, та жизнь, в которой мы находимся. Как говорит один мой знакомый, если твоя вера никому не помогает, то что же это за вера такая? И вот, как говорит Александр Ефимович, мы начнем с него, с цитаты, очень интересная. «Вера не есть что-то угаданное, полученное от авторитета, от видевшего то, чего мы не видели. Это то, что мы можем получить, ну, в кавычках, побывав у беды». Вот я часто повторяю это слово, убедить, да, побывать у беды, потому что когда вы пережили, да, или вот как в русской традиции мы говорим, съели с кем-то пуд соли, то вот этот пуд соли, да, он организует такую вот неразрывную связь и какие-то внутренние наши глубокие убеждения. Вот о чем здесь идет речь. «Побывав у беды, пережив нечто значительное, подготовившее нас к получению и ожиданию». Но вера только тогда настоящая, когда мы получаем ожидаемое. Без этого вера нереальна, бессильна, мнима. И беда была, очевидно, мнимая и бесплодная. Да, вот такие очень интересные слова, которые возвращают нас к определению. Да, вот уверенность в невидимом и получение ожидаемого. Да, вот это очень важный такой момент, потому что мы можем быть во многом уверены. Мы живем в такой век, когда, ну, уже даже не хочется читать всякие умности в социальных сетях, потому что их просто как вот ливнем сыпят на нас социальные сети, все, кому не лень, и с собачками, и с красивыми девочками, и с чем только, и с закатами, и с рассветами, и с восходами, и с корабликами, и с морем, так сказать. Откуда только не сыпятся красивые слова, но если стояние на этих словах или исповедание этих слов не приводит нас в такую позицию, что мы получаем ожидаемое или обретаем ожидаемое, да, то тогда нам нужно задать много вопросов. И по сути, вот, ну, в вере, да, мы, нерв веры, я для себя так это назвал, заключается в том, что это мое личное убеждение, что Бог может и хочет, и более того, творит мое исцеление. Почему? Потому что Он создал меня, Он любит меня, и Он сострадает мне. Да, вот без этого, так сказать, нервы, что Бог любит меня, Он создал меня, Он сострадает мне, и поэтому желает моего исцеления. То есть все такие вот движения и веры, они будут как будто странные. И мне очень прискорбно наблюдать за людьми верующими, которые пытаются как-то Бога расшевелить, да, и заставить его сделать как будто бы то, что он не собирался делать, прийти им на помощь, например. Вот. Более того, это вера в то, что Бог хочет восстановить все вечное и прекрасное в каждом из нас. Да, вот это очень важный такой момент. «Чтобы привести меня на эту землю воскресения, как мы говорили, на эту территорию, вне моей земной истории». Потому что в земной истории есть мои ошибки, есть мои падения, есть травмы, есть греховные узлы, есть какие-то слова, которые лучше было бы не говорить, да, поступки, которые лучше было бы не совершать. И вот именно через встречу с Его вечной любовью мы получаем такую возможность, именно безусловной любовью, перенестись на эту землю воскресение, которое выше, больше наших каких-то грехов, страхов и потерь. И выходим мы как бы двумя такими путями, лучше, если они, ну, не будут, будут гармоничны. С одной стороны, мы принимаем любовь Бога, когда открываемся перед Богом и честно впускаем Его в какие-то темные моменты нашей жизни. А второе, когда мы служим Богу вот из этой глубины какой-то уязвимости нашей, честности, да, скидываем с себя всякие погоны, заслуги, перестаем быть важными, а становимся простыми людьми, да, вот, ну, как вот в Рождество говорят, сделай как Бог, стань человеком. Когда мы становимся человечными, понятными, простыми, ну, в каком-то смысле даже не церковными товарищами, просто живем, и вот через это Бог совершает свои чудеса. И эта коллизия или это напряжение такое веры, оно приводит нас к такой вот точке, где нам нужно принимать решение. За что мы будем крепче держаться? За свою греховную историю или за тот свет, который появился в нашей жизни? Вот. Кто мы? Проклятые грешники или все-таки мы люди сотворенные, оживляемые и исцеляемые самим Богом? И в этой связи, коли ж там у нас еще январь, давайте вспомним Рождество. Мне очень нравится это стихотворение Владимира Соловьева «Эммануил». Вот особенно его последнее четверостишье. Но я уж думаю, надо прочитать все, чтобы так проникнуться, наверное, этим. Тем более, что сегодня Олег Шевкун будет учить нас читать в радиогостиной. Я прям очень жду эфира. Вот. Ну и... попробую прочитать этот замечательный стих. «Во тьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне, цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно. И слово вновь в душе твоей родилось, рожденное под яслями давно. Да, с нами Бог, не там в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в дыхании бурном, и не в уснувшей памяти веков. Он здесь, теперь, средь суеты случайной, в потоке шумном жизненных тревог, владеешь ты всерадостною тайной. Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог». Ух, прям у меня мурашки по телу. Да, владеешь ты всерадостною тайной. Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. И вот это вот нерв такой вот нашей веры, которая дает нам исцеление, терапевтической веры, как вот Алексейчик любит ее называть. И тут хочется вот к Томасу Мертону, так сказать, обратиться и посмотреть, что он скажет. Я напомню, что он католический монах, он занимался созерцанием очень долго, пробыл в монастыре, стал такой вот какой-то всемирной такой духовной фигурой, очень много говорил о вере, о познании Бога, об откровении какой-то вот чистой внутренней, неискаженной духовной природы, да, образа Божия и подобия. И вот что он говорит про веру. Эти слова, ну, для меня они очень такие важные. «Из всего сказанного мной ясно, что вера не просто грань духовной жизни и не просто переход к чему-то еще. Это принятие Бога, начало приобщения к Нему, сердцевина духовной жизни. И чем глубже вера, тем полнее приобщение к Богу. Укореняясь внутри нас, вера проникает собой все наши помыслы и все поступки. Нет, она не делает нас формально набожными, заставляет думать только о небесном. Она скорее придает особое измерение простоты и глубины всему, что мы делаем, и всему, что мы переживаем. Вера включает в повседневную жизнь неведомое и неосознанное, соединяет познанное и непознанное, а вернее, помогает нам осознать их взаимопроникновение. В самом деле, жизнь – это тайна, понятная нам лишь в очень малой степени. Если мы принимаем только понятное, мы обрекаем себя на жалкое существование, хотя и думаем, что все обстоит прекрасно. Да, вот потрясающие слова. И вот он говорит, наверное, такую удивительную вещь, что вера, которая, ну, нами пережита, да, которая набирает определенный уже вес в нашей душе, в нашей жизни, вот как я люблю еще говорить, я не верю, я знаю, да, потому что это вот, ну, часть моей жизни, я просто знаю, что так оно и происходит. Оно уже не уводит нас от себя, от каких-то внутренних там проблем, сложностей. Оно не уводит нас от повседневности, от какой-то деятельности, от каких-то задач. Но по-настоящему придает особый вкус всему тому, что мы делаем, да, наполняет ее смыслом. наполняет ее каким-то вот таким вот тонким ароматом. Что иногда, ну, поэтому, наверное, и можно отличить человека вдохновенного от человека невдохновенного. Потому что, ну, как-то вот по той, как сейчас любят говорить, ауре, да, вот вкусу, послевкусием, которое остается от его деятельности. Хотя, если уж говорить о том, что мы формируем эту веру, для того, чтобы такая вера сформировалась, нам необходим такой вот ритм ухождения от обычного, от внешнего, от деятельного, чтобы вера создала вот эту связь, приобщила нас к Богу, приобщила нас к самим себе, вот всему тому, что мы называем образ и подобие Божие, приобщила нас к каким-то вот и научила нас доверять таким вот внутренним, глубинным, добрым движениям нашей души. И дала нам такую очень важную способность, если говорить об исцелении, да, вот о процессах исцеления, о терапевтичности, возможность опираться на самих себя. Ну, мы еще поговорим об этом дальше. То есть быть себе добрым, заботливым и любящим родителем. Вот я напомню, что я занимаюсь все-таки становлением здоровой и уравновешенной личности через преодоление травмы, насилия и депривации. Да, вот я инструктор этого метода. И вот самые, наверное, важные вопросы, самая важная методика, которой мы учимся и учим людей, которые, ну, хотят от чего-то исцелиться, что-то преодолеть, это быть себе добрым родителем. И вопрос обычно задается так. Вот посмотрите на себя со стороны. Да, вот представьте, что вы видите ребенка, который переживает такую ситуацию или находится в такой ситуации. Что бы вы, как любящий, заботливый и ответственный родитель, и еще бы Бог, как тоже любящий, ответственный и заботливый родитель, сделали бы для этого маленького человека? И вот как только это становится понятным, мы говорим: идите и делайте это для себя. То есть это такой вот правильный внутренний навык заменять какую-то деструкцию, заменять какой-то ущерб, заменять какую-то пустоту, заменять какую-то брошенность на заботу. Да, вот Иисус говорил об этом, в этом миссии Святого Духа: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». И вот это духовное сиротство верующих – это такой вот точка очень важная, и если мы ее переживаем, мы должны понимать, что это такое вот место очень большое для служение Святого Духа в нашей жизни, потому что именно Он делает все возможное для того, чтобы мы расстались с этим духовным сиротством или брошенностью. Поэтому, ну вот, и вера дает нам возможность опираться на себя, дает нам возможность как-то укорениться в своей истории, дает нам возможность поверить в свои вот светлые силы, да, вот как мы говорили, в свой свет, в свою мудрость, в те дары, которые Господь нам подарил, и уже использовать эти дары для чего-то доброго, светлого, чудного, прекрасного. И вот здесь хочется еще раз, ну, снова вернуться к вере терапевтичной. Вот у Александра Ефимовича есть такая статья, даже глава в книге, даже две главы. У нас времени нет все это читать. Но я прочитаю вот его определение «настоящая вера». Вот, потому что, мне кажется, оно очень такое важное. «Настоящая вера – это не когда верят в Бога, а когда верят Богу во всем, всем Его замыслам обо мне лично». Реально верят. «Верю ли я, что Бог выбрал мне наилучших родителей, мой пол, ну, например, у моих родителей уже была дочка, а они хотели сына. Выбрал место, где я появился на свет, время, помог выбрать профессию, супругу, подарил учителей, подарил, выбрал дочь и сына, друзей, учеников, помог мне неоднократно убедиться, что где-то мне были необходимы дары, а где-то помощь. Где-то можно было меня и придержать в своем творчестве, чтобы я творил, а не вытворял. Когда-то проверял мое творчество. И теперь тоже испытывал мою веру, посылал меня кому-то в помощь, кому-то в дар. Вот этот вопрос, кому меня в дар, возник у меня сейчас совершенно спонтанно, творчески. Хотя я чего-то такого ожидал и получил ожидаемого. Это видит Бог. Не было в рукописи и в черновике. Этот вопрос – открытый вопрос. Я боюсь на него ответить сам. Тут мне необходимо нет не Божья помощь, а помощь людей Божьих, которых Он мне посылал. И если будет на то воля Божья, пусть отзовутся и те, к которым я был послан. Когда я встречусь с ними, тогда я встречусь и с нашим с ними Богом. Верю, что тогда Бог будет более доступным для меня и доступным для вас. Вот такие интересные слова, и мы говорили в прошлых передачах, да, вот что такая очень важная точка исцеления, она начинается вот в старых таких вот восточных духовных словах православных, монашеских, слава Богу за все. Да, действительно, вот за весь мой путь, за то, как я развивался, ну, не за те какие-то страшные события, которые там происходили, потому что в страшных событиях ничего хорошего нет. Но хорошее появляется именно тогда, когда, побыв у беды, мы открываем для себя свет или вот эту вот территорию жизни воскресения, или территорию воскресения, как Петр. Потому что, конечно, нет ничего хорошего в том, чтобы отречься от Спасителя, убояться того, что он там убоялся. Мы это по-настоящему поймем только на небесах. Но то, к чему это привело благодаря верности Божией, это потрясающе. И вот именно с этого и начинается наша вера, когда мы понимаем, что вот мой весь жизненный путь до 31 декабря 2018 года помог мне сегодня стать тем, кем я стал. И вот это такая, ну, это величина, я бы сказал, знаете. И вот о чем еще тут стоит поразмыслить, что да, безусловно, вера базируется на Слове Божьем, но одного только повторения слов Божьих мало. Эти слова должны как-то вот сподвигнуть нас к какому-то целительному действию. И вот еще тут Томас Мертон, да, говорит такие важные слова, наверное, и вот в церкви нам нужно об этом очень сильно задуматься, потому что, ну, в церкви мы много себе позволяем того, чего мы в жизни обычно и не позволяем. Я вот сейчас был на семинаре по библиотерапии, это вот исцеление чтением. И знаете, вот там один человек верующий был, он сказал такие слова: ну, я заглядываю глаза в Бога. Вот так можно, я могу заглядывать в глаза Богу. На что вот Александр Ефимович Алексеевич ему сказал: ну, вы знаете, эти слова вас ко многу обязывают. Давайте все вместе с вами заглянем к нему в глаза. И тут человек немножко опешил, не знал, что делать, но это вот та реальность, знаете, которая ожидает нас в жизни. И в церкви мы привыкли говорить такие многозначительные слова, там, заглянуть в глаза к Богу, прикоснуться там к сердцу Богу. Они правильные сами-то по себе. Но если они не рождают прямо сейчас, вот прямо во мне или с теми людьми, с которыми я нахожусь, какого-то исцеляющего действия, ну, или проявляющего божественные вещи действия, то тогда, ну, может быть, нам лучше не употреблять таких громких слов. И вот что говорит Томас Мертон здесь. «Нас воспитали в нелепом предубеждении, будто мы по-настоящему поняли и пережили лишь пропущенные через сознание и разум. Сказав, что это вещь, мы воображаем, будто познали ее. Дав себе отчет в собственных поступках, полагаем, будто обрели опыт. В действительности же слово, а очень часто все ими и ограничивается, нередко отрывают нас от настоящего опыта и затемняют суть дела». Да, познание, оно само по себе прекрасно. Говорить какие-то важные слова замечательно. Но мы не должны на этом останавливаться. Мы должны вести или позволять этим словам вдохновить нас на какое-то целительное действие. Личное, общее, внутреннее, социальное, большое, малое. Ну или по крайней мере, да, вот чтобы эти слова, они лишили нас надежды на лучшее прошлое. Вот бы я родился в другой стране, вот бы я был в другой церкви, вот бы меня учили там какие-нибудь апостолы, вот бы мой муж был другой, жена была бы другая, вот бы у меня были квартира в Москве или какие-то деньги, да, вот. Это постоянно какая-то надежда на лучшее прошлое. Вот почему вот, Александр Ефимович говорит, что настоящая вера – это когда верит Богу и всем его замыслам обо мне. Насколько бы я их понимал там или не понимал. И Антоний Суржский очень интересно говорит, ссылаясь на книгу «Откровения», он говорит, первое, что говорят мученики, да, вот на небесах, мы видим это в книге «Апокалипсис» или «Откровение», это «Слава Богу за все». Ты праведен во всех путях своих и в делах своих. Это потрясающая вещь, которая, ну, она еще произносится в 144-м псалме, да, вот псалом, который евреи цитировали, ну, молились, которым три раза в день, и считали, что человек, который это делает осознанно, наследует жизнь вечную. Поэтому, друзья, вот вера, как минимум, должна начинать проявлять или выявлять в нас такие вот вещи очень важные, где мы не доверяем Богу, где мы надеемся на лучшее прошлое. И отсутствие этого лучшего прошлого или лучшей версии нас самих, или лучшей версии каких-то событий в нашей жизни крадет у нас настоящее, крадет у нас какую-то динамику жизни, крадет у нас какие-то творческие энергии, возможности соприкасаться с реальностью. И вот есть такой товарищ Джефф Фостер, у него есть замечательные слова, я хочу их повторить в этой связи, чтобы, так сказать, пыл наш религиозный, церковный немножко поумерить, вот, чтобы мы лучше использовали маленькие слова, но по-настоящему, чем большие слова без всякого смысла. И вот что товарищ Джефф Фостер говорит. «Не говори со мной о своей духовности, дружище. Мне это не так интересно. Пожалуйста, не говори со мной о проживании в абсолюте. Я хочу посмотреть, как ты относишься к своему партнеру, к своим детям, родителям, к своему драгоценному телу. Пожалуйста, не читай мне лекцию. Я хочу почувствовать неподдельное тепло, исходящее из твоего сердца. Я хочу увидеть, как хорошо ты умеешь слушать, воспринимать информацию, которая не соответствует твоей личной философии. Я хочу посмотреть, как ты общаешься с людьми, которые с тобой не согласны. Не говори мне, что ты пробудился и свободен. Ну, и родился заново, можно сказать. Я хочу узнать тебя без слов, вне слов. Я хочу знать, как ты себя чувствуешь, когда тебя настигают несчастья. Если ты можешь полностью погрузиться в боль и не притворяться неуязвимым, если ты чувствуешь свой гнев, но не идешь в насилие, если ты можешь спокойно допустить переживание своего горя, не став его рабом, если ты можешь чувствовать свой позор и не позорить других, если ты можешь облажаться и признать это, если ты можешь сказать «прости» и действительно иметь это в виду. Не говори со мной о своей духовности, дружище. Мне это не так интересно. Я просто хочу встретиться с тобой, познать твое драгоценное сердце до всяких слов о духовном человеке». Вот это прям замечательные слова. И я каждый раз их вспоминаю, когда попадаю на какой-то семинар, там вот у меня в этом году уже было два таких значимых события, и знаете, вот каждый раз я думал, эти семинары были не связаны с церковью, это было связано с исцелением, с психологией, с психотерапией, но знаете, вот я всегда в каком-то недоумении пребываю, когда вижу, как ясно и просто приходит присутствие какой-то, ну, сначала любви, человечности, близости, а потом и Господа. Вижу, как вот любовь оказывается крепче смерти, крепче проблем, крепче сомнений, крепче разрушенной жизни, крепче расшатанной души. И знаете, это происходит не потому, что там льются какие-то потоки, каскады умных слов там на греческом, на еврейском. Нет. Чаще всего это происходит через какое-то простое доброе слово, через трогательный жест, через какую-то уязвимость, через какую-то беспомощность, через слезы, через совместную деятельность, через какую-то готовность помочь. И чаще всего не церковного человека. Мне там поначалу было очень-очень сложно, потому что к тому, что я привык в церкви, там просто вообще не работало до тех пор, пока ты не становишься простым человеком. И знаете, вот там видно, что никакая ни потеря, ни боль, ни страдания, ни плач не могут устоять перед любовью. И причем любовью божественной, но живущей вот в чистоте сердца любого человека. И как только он сможет до туда добраться и достать оттуда какое-то вот целительное действие, целительное слово, иногда просто вот взять за руку кого-то, посмотреть в глаза и обняться, да, вот этого достаточно. И я всегда думаю об одном и том же, как сильно мы все усложняем, там, говоря о вере, вот эти всякие кружева такие вот интеллектуальные, сплетая, или своими страхами, страхами, что нас отвергнут, страхами о том, там, сработает это или не сработает. И как прекрасно, когда Бог, ну, действительно посылает какого-то любящего человека, который изменяет все. Ну, вот я хочу два примера прочитать, таких веселых, чтобы не было так, ну, скажем так, интенсивно. Первое. Женщина написала: «В магазине ко мне подошла маленькая девочка и попросила взять меня на ручки. Я так и сделала, подумав, что она потерялась. А малышка просто обняла меня, а потом спрыгнула. Я уставилась на нее, а она объявила: хотела, чтобы ты улыбнулась». И знаете, я так и прыснула со смеха. Вот такая потрясающая ситуация. Наверное, у нас были такие ситуации у каждого. Может быть, это не маленький ребенок. Может быть, что-то еще, да, вот когда мы думали, что мы можем кому-то помочь, но на самом деле помощь нужна была именно нам, и мы даже этого не осознавали. И вот еще одну историю хочу прочитать. «Я тяжело болела ангиной. Дома была одна. Не могла даже встать с кровати и плакала от беспомощности. Моя собака сидела рядом с кроватью и смотрела на меня с беспокойством. Потом ушла и вернулась с огромной, вонючей, замусоленной костью. Она, видимо, была у нее припрятана на черный день. Кьяра, моя собака, положила кость на подушку и подталкивала носом к моему лицу, как бы говоря: ну, погрызи». Да, вот такие проявления потрясающие добра и заботы, мы все знаем, как многое они меняют. Мы также все знаем, как это тяжело, когда вы находитесь в позиции Иова и встречаетесь с его друзьями. И еще последние, наверное, цитаты, потому что у нас как-то время быстро закончилось, хотелось бы сказать нечто побольше, ну, как было, так и было. Томас Мертон говорит здесь очень интересно про веру. «Вера не объясняет неведомое и не вешает на него богословский ярлык, чтобы сдать на хранение в надежное место с глаз долой. Напротив, она живо, действенно и динамично включает неведомое в повседневную жизнь. Вера не отменяет тайны ради рациональной ясности, а рождает живое единство ведомого и неведомого, шаг за шагом выводя нас за пределы нашего внешнего «я». Следовательно, вера не просто связывает нас с божественным авторитетом, не просто учит истинам о Боге, она открывает нам неведомое в нас самих, если только наше, нераскрытое еще «я» и в самом деле живет в Боге, в прямом свете Его благодати и милости. Да, вот о чем говорит Томас Мертон? О том, что действительно есть очень много таинственного. И не надо бояться вещей, которых мы не можем объяснить. Да, они прекрасны сами по себе. Жизнь человека прекрасна. Некоторые из наш такой вот опыт встречи с великим тоже прекрасен сам по себе. И не надо, вот знаете, как часто протестанты этим страдают, типа: я спасся, не знаю, чем заняться, там, все для Иисуса меня сделал, я там исповедую все, что он сделал, и да будет мне великое счастье, а на самом деле люди остаются в какой-то вот такой бытийной пустоте. И вот еще две цитаты, одна вот от Алексеичика: «Бог есть основа всего, даже моего капитанства или психотерапевства. в том числе очень конкретной веры в себя, в то, что я создан по образу и подобию Божьему. Я есть образ и подобие Отца, Сына и Духа. Вера создает контекст моего бытия даже в проживании трудных ситуаций. По замечательной метафоре богослова Дамаскина, простой человек смотрит на икону и видит доску, а на ней разные пятна. Тогда как верующий человек не только видит образ Богоматери, но и испытывает воздействие этого образа. Именно таким образом в жизни и в психотерапии дух целит и исцеляет. Делает цельным, а не механически. Делает цельным не механически, не со стороны, не насильно, а по сродству, по родному, порождая, проникая, оживляет благодаря совместности, взаимодействию с другими людьми, единению с миром и единению в мире. Вот такие замечательные слова. И вот вера, она и должна привести вот к этому таинству, когда мы видим то, что для другого человека, ну, просто раскрашенная доска, древний артефакт, мы уже в это не верим, мы знаем, что молитва не вызывает дождь, ну, зачем это все надо, да? Нет, это что-то такое, что оживляет сакральные, сокровенные, древние вещи, подключают нас к этим каналам, да, вот по которым Бог на землю передает жизнь. И в этом смысле такая вот наша способность все понять, прояснить, структурировать, анатомизировать, да, вот сегодня очень любят говорить там анатомия брака, анатомия веры, ну, хорошо, что не патологоанатомия, только анатомия, вот все бы на части разобрать, как-то вот в механизмы превратить. Нет, не нужно бояться того, что есть вещи, которые мы не понимаем, и их не нужно разбирать на части. И в заключение Томас Мертон. Да, вот у нас такой сегодня разговор пастора, психотерапевта и мистика. Надеюсь, он как бы помог, даже если был немножко сумбурен. Мне самому он очень помог. Таково, на мой взгляд, чрезвычайное важное свойство веры, о котором в наше время едва ли кто помнит. Вера – это не просто согласие с догмой, да, вот, а жизнь. Она объемлет все измерения нашего бытия, проникая и в неприступные тайники нашего духа, и в сокровенную сущность и любовь самого Бога. Вера – это единственный путь к истинным глубинам бытия, в том числе и нашего собственного. И пока человек не доверится Богу целиком, не покорится Ему, он будет чужим даже для самого себя и изгнанником, отлученным от всего самого значительного в себе, от сокрытой в нем, но недоступной разуму простоты и глубины. Да, вот это потрясающие слова, и вот последние две вот эти цитаты, они помогают нам понять, ну вот действительно образ Дамаскина с иконой, он очень важен, потому что да, безусловно, мы живем в 21 веке, мы знаем, что дождь вызывают, ну, не молитвы, не какие-то сакральные действия, не пляски с бубнами, вот, это все такие природные циклы, мы много разбираемся в законах, так сказать, физических, законах окружающей нас реальности, но это не отменяет все-таки вот какую-то сакральность, да, святость, вот эту древнюю силу, которая передается нам энергиями божественными, вот, и, наверное, в этом основная задача, как кто-то сказал, что христианин будущего должен быть обязательно мистиком, или у него не получится быть никем, ну, в лучшем случае, моралистом. И вот это такое вот, наверное, измерение веры, к которому мы должны прийти, да, вот к этой обретению способности брать энергию, брать силу для жизни, для бытия, для творчества, для какого-то там перерождения, изменения у священных текстов, у каких-то, ну, вот, проникнутых духом людей, событий, историй. И это потрясающая реальность, которая не может быть скучной. И вот почему вопросы веры, они всегда, так сказать, динамичны, они всегда растут и изменяются, они не могут закостенеть. Могут закостенеть только какие-то вот такие вот внешние слова, внешние формы, без которых тоже иногда нельзя. Но настоящее живое, оно всегда движется и изменяется, и дает нам какие-то новые силы. Вот. Ну, спасибо, друзья, большое. Вот. Благослови вас Господь. Сегодня прекрасный день, снег. Ну, и пусть все у нас будет хорошо.